11. Только большинство людей не согласились бы, и Холли это знает. Они сказали бы: «Да, конечно, сходство есть. Какие сходства между мистером Беллом и его внуком, между Джоном Ленноном и его сыном Джулианом, или между мной и тетей Элизабет?» Они сказали бы: «Готов поспорить, это дед Чета Андовский. Господи, яблок точно падает недалеко от яблони». Но Холли, как и старик в инвалидном кресле, знает. У мужчины, который держит в руке старомодный микрофон с логотипом WLPT, лицо полнее, чем у Андовски, и, судя по морщинам на лице, он лет на 10, а может, на 20 старше. Его тронутые сединой волосы коротко подстрижены, и виден легкий вдовий мыс, которого нет у Андовски. Щеки немного обвисли, у Андовски этого нет. За его спиной в почерневшем снегу копошатся пожарные, собирая багаж. Другие направляют шланги на обломки самолета «Юнайтед» и два горящих коттеджа за ними. Отъезжает скорая, старый большой кадиллак с включенной мигалкой.
«Это Пол Фриман. Я веду репортаж из Бруклина, с места самой ужасной авиакатастрофы в истории Америки», — говорит репортер. Пар вырывается у него изо рта при каждом слове. «Все, кто был на борту самолета United Airlines, погибли, за исключением одного мальчика», — он указывает след отъехавшей скорой. «Мальчика, его личность еще не установлена, увезли на этой скорой. Он», — репортер, назвавшийся Полом Фриманом, делает театральную паузу. «Мальчик, который упал с неба. Его, охваченного огнем, вышвырнул из хвостовой части самолета, и он упал в большой сугроб. Напуганные прохожие снегом загасили пламя, но я видел, как его заносили в скорую, и могу сказать, что ранения очень серьезные. Одежда почти полностью сгорела или спеклась с кожей». «Хватит», — командует старик.
Его внук выключает просмотр. Дэн поворачивается к Холли. Синие глаза выцвели, но в них ярость.
«Вы это видите, Холли? Слышите? Я уверен, зрители видят ужас на его лице и слышат в его голосе. Он же ведет репортаж с места трагедии, но...»
«Он не в ужасе», — прерывает его Холли. Она думает о первом репортаже Ондовски из школы Макриди. Теперь ей открывается многое. «Он возбужден?»
«Да», — кивает Дэн. «Да, именно так. Вы понимаете. Хорошо».
«Слава богу, кто-то еще понимает», — вставляет Брэд.
«Мальчика звали Стивен Болтс», — говорит Дэн. «И этот Пол Фриман видел обожженного ребенка. Может, слышал его крики боли, поскольку свидетели подтверждали, что мальчик был в сознании, по крайней мере, сначала. И знаете, что я думаю? Во что я теперь верю? Он кормился».
«Конечно. Кормился», — кивает Холли.
Чувствует, как немеют губы.
«Болью мальчика и ужасом находившихся рядом. Кормился смертью».
«Да. Готовь следующее видео, Брэд».
Дэн откидывается на спинку кресла. Он выглядит уставшим. Холли это не волнует. Она должна увидеть продолжение. Должна увидеть все. Она горит от нетерпения.
«Когда вы начали все это искать? Как узнали?»
«Сначала я увидел сюжет, который вы только что просмотрели, в отчете Ханкли Бринкли».
Он видит ее недоумение и улыбается.
«Вы слишком молоды, чтобы помнить Чета Ханкли и Дэвида Бринкли. Теперь это вечерние новости на NBC.
Если репортеры независимой телестудии прибывали на место какого-то большого события первыми и делали хороший репортаж, они продавали его национальным каналам», — вставляет Брэд. «Так, вероятно, все и произошло. Так дедушка этот репортаж и увидел».
«Фриман добрался туда первым», — задумчиво говорит Холли. «Вы полагаете... Вы думаете, Фриман устроил эту авиакатастрофу?»
Дэн Белл так энергично трясет головой, что остатки его волос паутинкой взлетают в воздух.
«Нет, нет, ему просто повезло. Или он поставил на более вероятный исход. Потому что в мегаполисах трагедии случаются чаще.
И для такого существа, как он, там больше шансов подкормиться. Кто знает, может, он способен предчувствовать близость катастрофы. Может, как комар, унюхивает кровь за мили. Но откуда нам это знать, если мы даже не знаем, кто он? Давай следующее видео, Брэд».
Брэд запускает показ. На экране вновь появляется Ондовски, но другой. Более стройный. Моложе Пола Фримана и моложе Ондовски, ведущего репортаж у пролома в стене школы Макриди. Но это он. Лицо другое и то же самое. На микрофоне, который он держит, буквы KTVT. Рядом с ним стоят три женщины. У одной значок с изображением Кеннеди. У второй плакат, мятый и какой-то жалкий, с надписью «Иду с JFK в 1964-й».
«С вами Дэйв Ван Пелт. Я веду репортаж из парка Дили Плаза, напротив техасского школьного книгохранилища, где...» «Стоп!» — командует Дэн.
И Брэд останавливает показ. Дэн поворачивается к Холли.
«Это опять он, так?»
«Да», — говорит Холли. «Не уверена, что кто-то еще это увидит. Я не знаю, каким образом вы распознали его после репортажа о крушении самолета, но это он. Мой отец однажды рассказывал мне об автомобилях и сказал, что компании Ford, Chevrolet, Chrysler предлагают множество разных моделей и меняют их год от года, но все они сделаны по одному шаблону. Он Ондовски».
У нее перехватывает дыхание, и она может только показать на черно-белое изображение на экране. Ее рука дрожит.
«Да»,
— негромко говорит Дэн.
«Очень удачное сравнение. Он — разные модели, но шаблон один. Разве что шаблонов этих все-таки два, а может и больше».
«Что вы хотите этим сказать?»
«Я до этого доберусь».
Его голос скрипит сильнее, чем прежде, и он делает пару глотков, чтобы смочить горло.
«Этот сюжет я увидел случайно, потому что вечерние новости всегда смотрел с Хантли Бринкли. Но после убийства Кеннеди все переключились на Уолтера Кронкайта, в том числе и я, потому что лучше всех эту трагедию освещала CBS. В Кеннеди стреляли в пятницу. Этот сюжет показали в вечерних новостях CBS на следующий день, в субботу. У новостных журналистов это называется фоновой сводкой. Давай, Брэд, только сначала».
Молодой репортер в отвратительном клетчатом спортивном пиджаке начинает вновь.
«С вами Дэйв Ван Пелт. Я веду репортаж из парка Дили Плаза, напротив техасского школьного книгохранилища, где вчера получил смертельное ранение Джон Ф. Кеннеди, 35-й президент Соединенных Штатов. Со мной Грета Дайсон, Моника Келлок и Хуанита Альварес, сторонницы Кеннеди, которые стояли там, где стою я, когда раздались роковые выстрелы. Дамы, вы можете рассказать, что вы видели? Мисс Дайсон».
«Выстрелы. Кровь. Кровь текла из его бедного затылка».
Грета Дайсон рыдает. Слова едва можно разобрать, и Холли понимает, что это общее состояние. Зрители, вероятно, плачут вместе с ней, думая, что она выражает их горе. И горе нации. А вот репортер...
«Он его пожирает», — говорит она. «Изображает озабоченность, но не очень-то старается».
«Именно так», — соглашается Дэн. «Стоит только понять, как надо смотреть, и упустить это уже невозможно. И посмотрите на двух других женщин. Они тоже плачут. Черт, да многие плакали в ту субботу. И в последующей неделе. Вы правы, он пожирает их горе».
«Вы думаете, он знал, что это случится? Как комар унюхивает кровь?»
«Не знаю», — отвечает Дэн. «Просто не знаю».
«Нам известно, что в KTVT он начал работать летом того года», — вставляет Брэд. «Я немногое о нем нашел, но это мне найти удалось. Из истории телестанции, выложенной в сети. К весне 1964-го он уже ушел».
«В следующий раз он появляется, насколько мне известно, в Детройте», — продолжает Дэн. в 1967 году, во время так называемого Детройтского восстания или бунта 12-й улицы. Все началось с налета полиции на нелегальный бар, после чего беспорядки распространились на весь город. 43 убитых, 1200 раненых. 5 дней это была главная новостная история. Так долго продолжалось противостояние. Это сюжет еще одной независимой телестанции, но его приобрела NBC и показала в вечерних новостях. «Давай, Брэд».
Репортер, стоящий перед горящим магазином, берет интервью у чернокожего с окровавленным лицом. Мужчина вне себя от горя, едва может говорить. Принадлежащая ему химчистка, расположенная чуть дальше, на другой стороне улицы, горит, и он не знает, где его жена и дочери. Они растворились в охвативших город беспорядках.
«Я потерял все», — говорит он. «Все».
А репортер, который на этот раз называет себя Джимом Эвери, типичный провинциальный телевизионщик, ростом ниже Пола Фримена, лысый толстячок, мужчина, у которого он берет интервью, высится над ним. Другая модель — тот же шаблон. Это Чет Ондовский, погребенный в толстом лице. И Пол Фримен, и Дэйв Ван Пелт.
«Как вы это сделали, мистер Белл? Как во имя Господа...»
«Дэн, помните? Дэн!»
«Как вы смогли разглядеть сходство, которое и на сходство-то не похоже?»
Дэн и его внук переглядываются, понимающе улыбаются. Холли, наблюдая за этой короткой немой сценой, думает: «Разные модели, один шаблон».
«Вы обратили внимание на картины в прихожей?» — спрашивает Брэд. «Это была другая работа дедушки, когда он служил в полиции. Его призвание...»
Да Холли снова доходит. Она поворачивается к Дэну.
«Вы были полицейским художником? Это была ваша другая работа?»
«Да, хотя рисовал я нечто большее, чем фотороботы. Я не был карикатуристом. Я рисовал портреты».
Он задумывается, потом добавляет:
«Вы слышали о людях, которые никогда не забывают увиденное лицо? Большинство преувеличивает или откровенно лжет. Я — нет».
Старик говорит это очень буднично. Если это дар, думает Холли, то он от рождения. Может, когда-то он удивлялся этому, а теперь воспринимает как должное.
«Я видел его за работой», — говорит Брэд. «Если бы не артрит, он мог бы развернуться лицом к стене и за 20 минут нарисовать вас, Холли, во всех подробностях с ювелирной точностью. Картины в прихожей — это преступники, которых поймали благодаря портретам дедушки».
«И все-таки...» — начинает Холли с сомнением в голосе.
«Запоминать лица — это еще далеко не все», — говорит Дэн. «Пользы от этого никакой, когда надо добиться сходства с преступником. Потому что видел его не я, понимаете?»
«Да», —
кивает Холли. «И это интересно, по причинам отличным от его умения узнавать Ондовски в различных ипостасях. Ей это интересно, потому что розыск — ее работа, а она только учится».
«Приходит свидетель. В некоторых случаях, если это угон автомобиля или ограбление, несколько свидетелей. Они описывают того, кто это сделал. Только получается, как со слепцами и слоном. Знаете эту историю?»
Холли знает. Один слепец хватается за хвост и говорит, что это лиана, другой — за хобот и думает, что это питон. Третьему нога кажется стволом большой старой пальмы. В итоге слепцы ссорятся, потому что каждый уверен в собственной правоте.
«Каждый свидетель видит угонщика или грабителя по-своему. А если свидетель один, он или она видит его по-разному в разные дни. Нет-нет, — говорят они, — я ошибался. Это лицо слишком толстое или слишком худое. У него была бородка, нет, усы, глаза синие. Нет, я подумал, и теперь точно знаю, что на самом деле они серые».
Дэн делает долгий глоток кислорода.
Он выглядит еще более уставшим, чем прежде, за исключением глаз над лиловыми мешками. Глаза остаются яркими, целеустремленными. Холли думает, что Андовский испугался бы, увидев такие глаза. Наверняка захотел бы закрыть их до того, как они увидят слишком много. «Моя работа заключалась в том, чтобы проанализировать все версии и найти общее. Это настоящий дар, который я вкладывал в свои портреты. Именно его я вложил в мои первые рисунки этого парня. Смотрите». Из бокового кармана кресла он достает маленькую папку и протягивает Холли. Внутри полдюжины листов тонкой рисовальной бумаги, ставшей ломкой от времени. На каждом своя версия Чарльза Андовский по прозвищу Чет. Не столь прорисованная, как галерея преступников в Холли, но все равно портреты замечательные. Первые три, на которые она смотрит, Пол Фриман, Дэйв Ван Пелт и Джим Эвери.
«Вы нарисовали их по памяти?» — спрашивает она.
«Да», — отвечает Дэн. Вновь не хвалится, просто излагает факты. «Этих троих я нарисовал после того, как увидел Эвери. Летом 67-го года. Потом сделал копии, но это оригиналы».
«Обратите внимание на временной период, Холли. Дедушка видел этих людей в телевизоре до появления кассетных видеомагнитофонов, цифровой видеозаписи или интернета. Обычные зрители видели то, что им показывали, а потом это исчезало. Ему приходилось полагаться на память».
«Остальные?»
Она просматривает еще три портрета, развертывая их веером, как карты. Лица с разными линиями волос, разными глазами и ртами, разными морщинами, разного возраста. Разные модели одного шаблона. Все Андовские. Она это видит, потому что видела слона. Поразительно, что Дэн Белл увидел это в те далекие времена. Гений, что тут скажешь? Он указывает на портреты, которые она держит один за другим.
«Это Реджинальд Холдер. Вел репортаж из Уэстфилда, штат Нью-Джерси, после того, как Джон Лист убил всю свою семью. Брал интервью у рыдавших друзей и соседей. Следующий — Гарри Уэйл. Вел репортаж из университета штата Калифорния в Фуллингтоне после того, как уборщик по имени Эдвард Оллоуэй застрелил 6 человек. Уэйл прибыл на место преступления, прежде чем засохла кровь, и брал интервью у выживших. Последний... забыл, как его звали».
«Фред Либерманенбах», — приходит на помощь Брэд. «Репортер WKS, Чикаго. Освещал отравление тайленолом в 1982-м. Умерло 7 человек. Говорил со скорбевшими родственниками. У меня есть все эти видео, если хотите посмотреть».
«У него много видео. Мы нашли 17 версий вашего Чета Ондовски», — говорит Дэн.
17?
Холли потрясена.
«Это только те, о ком мы знаем. Нет нужды смотреть их все. Сложите три первых портрета вместе перед телевизором и посмотрите на просвет, Холли. Негатоскоп, конечно, лучше, но и это сойдет».
Холли смотрит, зная, что увидит. Одно лицо. Лицо Андовски. Чужака.